Ну, теперь мы снова с вами возвращаемся к теме образов спасения в Ветхом Завете. И если вы помните, у нас, правда, несколько сред мы с вами не встречались. Прошлая наша тема была, мы говорили о законодательстве Ветхого Завета, о документах Ветхого Завета. Ну, коротко вспомним. Это десятисловие, как основа Завета, которое сам Бог своими словами, своим перстом начертал. Это книга Завета или уставы, которые давал Моисей, в которых изложено закон о поклонении, о повседневной жизни. Это кодекс святости, в котором изложены вопросы нравственности, богослужебных обрядов, предписаний закона, которое, скорее всего, было таким руководством или церковным руководством для священников, левитов, их работе. И книга Второзакония. Это как завещание Моисея, которое он оставлял после себя, повторяя с новыми акцентами те законы, те правила, которые Господь через него давал народу израильскому. Сегодня мы фокус наш сосредоточим, внимание наше сосредоточим на 10 заповедях. И такой сделаем беглый обзор этих 10 заповедей. Я вообще думаю, может быть, по субботам как-то вот провести такую серию об этих 10 заповедях. Может быть, в ближайшее время я приступлю к этому. Итак, 10 заповедей. Ну, по раввинистической традиции, как учат мудрецы еврейские, в Торе содержится 613 заповедей. И среди них особое место занимают 10. Как в книге «Исход» сказано в 31 главе, «Когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, Он дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было кем?» Как сказано, помните? «Перстом Божьим». Вот, вдумайтесь в эти слова. Получить откровение, написанное перстом Божьим. Две скрижали, как договор между Богом и народом. И в основе завета, эти слова завета. «И прибыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, написал Моисей на скрижалях слова завета десятисловия». Здесь сказано о двух скрижалях. Ну, мы себе всегда представляем две такие плиты, да, вот иногда художники их изображают. На одной стороне написано 4 заповеди, на одной скрижали, на другой скрижали написано оставшиеся 6. Но, скорее всего, две скрижали – это два экземпляра этих заповедей. Эти заповеди были написаны с одной и с другой стороны. На каждой скрижали, как и любой договор, это был, по сути дела, говоря современным языком, договор между Богом и израильским народом. И в основе этого договора лежали 10 заповедей. Один экземпляр был как бы экземпляр Бога, другой экземпляр – экземпляр народа. И один из них, как вы знаете, хранился, эти скрижали хранились в ковчеге во святилище. Итак, как мы уже с вами прочитали, две скрижали – это основа договора, завета. «И пробыл там Моисей 40 дней и 40 ночей на горе Синай и написал эти на скрижалях это десятисловие». Все, что касается остальных из 613, ну, это, конечно, условная цифра, кто-то может больше насчитать, кто-то может меньше насчитать, но будем считать, что это так, они являются всего лишь комментариями или расширением к этих 10 заповедей. Вы помните историю, записанную в Евангелии, когда один законник или человек, который посвятил жизнь свою изучению закона Божьего, этих заповедей, записанных в Пятикнижии Моисеева, подошел к Иисусу и, искушая его, спросил и говорил: «Учитель, а какая наибольшая заповедь в законе?» А Иисус ему что сказал? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. А вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух утверждаются весь закон и пророки. 22 глава Евангелия от Матфея с 35 стиха. И вот самые такие в нашем ракурсе интересные, важные слова в конце. «На сих двух утверждаются весь закон и пророки». Другими словами, эти две заповеди поясняют 10 или смысл 10 заповедей. А 10 заповедей, в свою очередь, поясняют оставшиеся заповеди, ну, условно говоря, 613 книги Завета, Кодекса Святости, книги Второзакония или Пятикнижия Моисеева. И таким образом мы видим некую такую иерархическую структуру заповедей. Наверху заповеди любви, потом идет 10 заповедей, которые являются расшифровкой или практическим приложением этой заповеди. Ведь мы не можем заповедь «возлюби ближнего твоего». А что это значит? Да? Нужны какие-то пояснения к этому. Это же не просто чувство. Любовь – это дела, это принципы, это отношения, которые вот описаны этими заповедями. И далее в этой иерархии внизу заповеди, которые помогают приложить этот принцип любви в богослужении, в каких-то бытовых взаимоотношениях и так дальше, и так дальше. Кто-то из вас, может быть, большинство из вас или все помнят, что в советское время для того, чтобы как-то имитировать нравственный кодекс, десятисловие, был придуман кодекс строителя коммунизма. И я помню, в школе у нас висел этот кодекс, и перечитывая эти слова, можно было обнаружить, что там очень много общего с 10 заповедями. Ну, может быть, не такими словами, другими словами, но принцип был тот же самый. И в чем отличие между кодексом строителя коммунизма и между 10 заповедями? Ну, наверное, все в этом мире, верующие, неверующие, язычники, безбожники, атеисты, согласятся, что убивать, красть и так далее, плохо. Но 10 заповедей – это не просто объявление того, что хорошо и что плохо. Не в этом их смысл главный. И в этом смысле они не похожи на кодекс строителя коммунизма. Потому что недостаточно просто поступать хорошо, просто быть хорошим. Заповеди смысла не имеют без отношений с Богом. Если они не являются основой завета с Богом, если они не являются основой взаимоотношений с Богом, то они теряют смысл. Как классики, помните, классик сказал, если Бога нет, то все можно. И любые написанные на камнях, на бумаге, на стене, на чем угодно, заповеди, правила и законы, они имеют временный авторитет или временное влияние на людей, если они не подкреплены Божьим авторитетом. А кто сказал, сразу задаст вам любой человек, кто это сказал, почему я должен этому повиноваться. Так вот, 10 заповедей сами по себе не имеют ценности, если они не являются основой для взаимоотношения человека с Богом. Поэтому они названы не просто заповедями. Кстати говоря, в Священном Писании нет такого, и мы с вами уже об этом говорили, нет такого словосочетания 10 заповедей. А о них говорится как о словах завета, о словах, на которых отношения веры между человеком и Богом строится. С этого начинается вера. Вера в Бога не как какое-то абстрактное существо, которое где-то живет и какое-то отношение имеет в нашей жизни, а принятие Бога как авторитета, который жизнь наша имеет самое непосредственное отношение. И поступки свои, дела свои мы связываем с Его Словом, с повиновением Его заповедям. Итак, 10 слов завета. И мы с вами говорили, что исполнение их является выражением желания быть союзом с Богом, а не способ, не правило стать хорошим человеком. Заповеди не даны человеку для того, чтобы их исполнить и таким образом получить некое самооправдание перед Богом или любоваться вот собой, глядя в эти заповеди, какой я хороший христианин, как мне хорошо удается их все соблюдать. Хороший вы человек или плохой – это понятие относительное, которое не имеет никакого значения в перспективе вечности. Значение в перспективе вечности имеет только то, состоите вы в союзе с Богом или нет. Является ли Он вашим Господином, вашим Отцом Небесным, верите ли вы Ему, повинуетесь ли вы Слову Ему, только это имеет значение. Итак, давайте мы посмотрим на общее содержание 10 заповедей или слов Завета. Ну, сразу, наверное, бросается в глаза, что заповеди имеют два измерения. Вертикальное – это любовь к Богу, и горизонтальное – любовь к ближнему. Как помните, законник спросил Иисуса, а какая заповедь главная? И Иисус эти два измерения заповеди ему и приложил. Любовь к Богу – возлюби Бога, и любовь к ближнему – возлюби к ближнему. И вы, как знатоки Священного Писания, сразу же скажете, да, что первые четыре заповеди обращены вот к этой любви к Богу, и собой определяет вертикальное измерение. А горизонтальное измерение или любовь к ближним определяют оставшиеся шесть заповедей, которые записаны в 20 книге Исход или 5 главе книги Второзакония. Итак, помните, о чем первая заповедь? «Да не будет у тебя других богов, да, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Мы не будем очень подробно это вникать, чуть так коротко пройдем. Это заповедь о верности Господа израильскому народу, «я вывел тебя из земли египетской», и заповедь о верности Ему со стороны израильского народа, как ответ на Его верность. «Так как я вывел тебя из земли египетской, то и ты будь мне верен, и не поклоняйся тем богам, которым ты в Египте когда-то поклонялся, или другим богам, которых ты встретишь в земле Ханаанской». А вторая заповедь говорит: «Не сотвори себе кумира, не служи и не поклоняйся». Говорит, призывает нас к тому, чтобы мы хранили чистоту образа Божьего, чтобы мы не выдумывали Бога по образу своему, по образу мира, природы, который вокруг нас, а видели в нем только того, каким он себя открыл в своем слове. Не прибавить, не убавить к этому образу мы не имеем никакого права. Третья заповедь предупреждает нас от того, чтобы мы не произносили имени Господа Бога напрасно. Говорит о святости Его имени, о необходимости вот эту святость имени Божьего соблюдать. Четвертая заповедь призывает нас к соблюдению седьмого дня недели или к воздержанию от работы в этот день, потому что Бог в этот день сотворил мир. Она напоминает нам о Господе как Творце и Управителе истории человечества. С одной стороны, а с другой стороны, четвертая заповедь имеет как бы два тоже измерения, вертикальное и горизонтальное. С другой стороны, она обращена к ближним и говорит нам о правах членов семьи, тех, а в еврейском понимании члены семьи – это не кровные родственники, а тех, кто живут под одной крышей. Это рабы, слуги, управляющие, вот весь образует большую одну семью. Они имеют право на отдых, имеют право на отдых в субботу. Этот отдых не просто одолжение, которое делает работодатель или хозяин этого дома, а это обязанность хозяина давать отдых тем, кто живет в его доме. И вы помните, этот акцент сделан в той версии заповедей, которые даны в книге Второзакония, 5 глава, 14-15 стих. 5 заповедь говорит о правах родителей на уважение со стороны детей. 6 говорит о праве на жизнь каждого человека. 7 о праве на чистый брак. 8 о праве на личное имущество. 9 о праве на доброе имя. И 10 о праве на безопасность, на то, что против вас где-то там не плетутся какие-то заговоры и коварные планы. Итак, давайте коротко остановимся для примера на первых четырех заповедях из-за недостатка времени. А подробнее мы, может быть, эти заповеди со временем рассмотрим в субботу, посвятим каждой заповеди одну из проповедей. Итак, первая заповедь, как мы с вами говорили, задает основу верности Богу, основу послушания. «Я вывел тебя из земли египетской. Послушание основано на верности Бога к Израилю. И это очень важно. Нам иногда кажется, что мотивацией повиновения Богу является некое давление неба на нас, страх Божий. Бог вынуждает нас, Бог заставляет нас, Он не дает нам никакого выбора, как только Ему повиноваться. Но здесь заповедь начинается не с описания Бога как страшного, карающего за преступление, а как любящего. «Я вывел тебя из земли египетской». В то время, если мы вернемся назад к истории исхода Израиля из Египта, мы увидим, что израильский народ совсем забыл тогда о Боге. Да? И Моисей, когда встретился с Господом в виде горящего куста, спросил, как тебе имя, как мне тебя представить Израилю? Он говорит, скажи ему, что я Бог отцов твоих. То есть эти детали говорят о том, что израильский народ, в общем-то, и не думал никуда выходить. И плохо ли ему было, или хорошо ему там было, но он хотел, не было у него и мысли заключать завет с Богом. И Бог нашел его, как говорит пророк Оси, в пустыне, и Нашет сделал его своим. В прощальной песне Моисея, которая записана, это очень интересные главы, перечитайте дома, 31-32 главы книги Второзакония, есть такие слова. Моисей как бы говорит о том, почему он оставил эту книгу в Второзаконии. Он говорит, я знаю упорство твое, обращается он к Израилю, и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами, ныне вы упорны перед Господом, не тем ли более по смерти моей? То есть у Моисея не было никаких иллюзий относительно верности Израиля завету, который он заключил с Богом. Итак, сразу же вопрос, наверное, возникает, а какая тогда была надежда, на чем она основана была? Надежда на том, что Бог не отвергнет свой народ, который жестоковыен, упорен, и даже при жизни Моисея проявлял это свое упорство. Наверное, только остается надежда на Бога, что Он по милости своей будет давать новый и новый шанс прощать своих детей в надежде на то, что они повернуться к Нему. И здесь, вот в этом мы уже читаем основу праведности. Праведности, которая зиждется не на нашем послушании, прежде всего, а прежде всего на верности Божией нам. Это похоже на отношение родителей к детям. Мы готовы детей прощать много-много раз, тогда, когда они, может быть, совсем недостойны нашего прощения. И наши отношения с нашими детьми, то, что мы называем их своими детьми, то, что они называют нас своими родителями, основано не на их послушании, хотя это, конечно же, важно, а основано на том, что просто они наши дети. И просто на том, что нас так много с ними связывает. И этот же образ Бога как Небесного Отца и Его детей проходит и через ветхозаветнее законодательство. У нас такая есть поговорка «от добра добра не ищут». Но израильский народ, пересчитывая его историю, к сожалению, эту поговорку много раз нарушал. И часто предпочитал идолов Богу живому. И вот такова парадоксальная природа человека – искать чего-то другого, чего-то лучшего. В книге пророка Иеремии во второй главе это удивление высказано. «Подивитесь ему на небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Меня, источник живой воды, оставили и высекли водоемы, которые не могут держать воды. Ну, зная особенности жизни в Палестине, дефицит воды, засушливые места, тогда, когда весной в горах тает снег, то и идут дожди в зимний период, тогда специально высекались водоемы, такие цистерны или бассейны, в которых эту воду собирали и пользовались ей в течение всего засушливого периода. Но некоторые из этих цистерн давали трещину, и вода постепенно уходила, ее не хватало. Так вот, Господь говорит: «Вы меня источник живой воды», или «ключ, который бьет из земли», или «колодец, которым не истекает вода», поменяли на вот эти вот разбитые водоемы с трещинами, которые не держат воды. Итак, первая заповедь показывает нам цель. Нужно быть не просто хорошим человеком, и атеисты тоже люди хорошие, и ничем не хуже часто христиан, но разница в том, что христиане дорожат заветом с Богом. Они соблюдают заповеди, потому что хотят повиноваться голосу Бога, которому они служат. И хотят быть детьми, не хотят быть сиротами, но хотят быть детьми своего Небесного Отца. Вторая заповедь говорит о чистоте образа Божьего. Потому что любое поклонение подразумевает образ. Мы не можем поклоняться никому или неизвестно чему. Мы должны понимать, кому мы служим, кому мы поклоняемся. Ну, слово «поклоняемся» в современном языке, может быть, имеет такой оттенок физического поклонения. Ну да, конечно же, физическое поклонение, поза, там, встать на колени, наклониться, пасть ниц, это подразумевает вот почтение авторитета того, кому человек поклоняется. Для нас, для современных людей, поклонение выражается в том, что мы приходим на богослужение, в том, что мы молимся, обращаемся к Богу, и в том, что мы стараемся жизнь свою проводить в согласии с Его волей. Но кому мы поклоняемся? Как Он выглядит? На что похож? Как себе представить Бога? В книге Второзакония, 4 главе, 15 стиха сказано так: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь на горе Хориве из среды огня, чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину, изображений какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, дабы ты, взглянув на небо, увидел солнце и звезды, и все воинство небесное, не прелестился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Итак, что нужно было твердо держать в душах? Что вы, ну или помнить, о чем нужно было помнить? Что никакого образа в тот день, когда я говорил с вами на Синае из среды огня, вы не видели. И не сделали ничего подобного тому. Нет изображений. Вообще нет никаких изображений. Это фундамент, на котором основывалось представление о Боге израильского народа. Но в чем, может быть, проблема с образами или кумирами, которые поклоняются люди? В книге Томаса Мана «Иосиф и его братья» говорится об Аврааме так. Авраам, вы помните, отец его был идолопоклонник, так и сказано. Да? И вот этот момент перехода из идолопоклонничества к служению живому Богу, вот он описывает момент, как он происходил. Ну, понятно, что, может быть, тут есть доля фантазии художника. Началось с того, что Авраам подумал, что служить и поклоняться надо одной земле. Земля, как божество. Ибо она приносит плоды, поддерживает жизнь. То есть человек искал образ Божий, которому можно было бы поклоняться. Но тут он заметил, что она нуждается в дожде с неба. Тогда он взглянул на небо и увидел солнце во всем его великолепии, во всей мощи его благодати и проклятия. И решил было уже служить ему. Тут, однако, оно закатилось. И он убедился, что значит, оно не может быть высшим в мире, потому что оно зашло. Тогда он обратил свой взор к Луне и к звездам, к ним даже с особой готовностью и надеждой. А когда зашла утренняя звезда, пастух и стадо исчезли, и Авраам заключил: «Нет, и это не боги, также они недостойны меня». Душа его была отягчена заботой, и он сказал: «Хотя они и высоки, но не будь они, не будь над ними владыки, который ими управляет, как бы могли они восходить один за другим? Или заходить? Мне, человеку, не должно служить им, а тому, кто ими повелевает». И ум Авраама доискивался истины с такой озабоченной настойчивостью, что Господь Бог, глубоко растрогавшись, сказал про себя: «Я помажу тебя миром радости обильнее, чем твоих сотоварищей». Вот такая история. Другими словами, не то, что мы видим, является Богом, а то, что мы не видим и что управляет этим миром, им является. И мы поклоняемся не тому, чем он управляет, а самому управителю этой вселенной. Поэтому Бога нельзя изобразить, он другой, он не похож ни на что, что в этом мире находится, он единственный в своем роде, ни с чем не сравнимый и непознаваемый человеческими средствами. Мы можем знать о нем только благодаря откровению. Его имя «Я есть только», «Я есть тот, кто есть», или «Я буду тот, кем буду». Интересно, что вот мир наш устроен из таких вот, образно говоря, не пересекающихся друг с другом категорий существ, которые между собой общаться не могут. Например, неживая материя, камни, они, хотя и живут рядом с растениями, но друг друга не понимают, друг с другом не общаются. Мертвая природа, она никак не реагирует на воздействие окружающего мира. А вот растения – это уже более существа высшего порядка. Они реагируют на изменения окружающего мира. Например, подсолнух, он следит за солнцем. Да? Некоторые цветы раскрываются утром, закрываются вечером. Сирень реагирует на весну, на тепло, начинает раскрывать, и мы видим свои цветы, как сейчас. А следующий уровень – это животные. Животные и растения тоже друг друга не понимают. Они живут как-то в разных совершенно категориях. У животных свой мир, а животные гораздо выше в своем развитии, чем растения. Они обучаемы, они имеют какой-то опыт, они могут создавать семью, могут создавать кланы свои и так далее, и так далее, и так далее. Дальше, но отношений между, диалога между животным и человеком нет, и растениями нет. Растения не могут понять животных, а животные не могут понять растения. Следующий уровень – это уровень человека. Ну, о человеке мы говорить не будем, мы все принадлежим к этому, к этой категории человеческого рода. И вы, наверное, согласитесь со мной, что животные понять человека тоже не могут. Мы как-то можем еще сверху вниз понять животное, что он хочет и как он живет, но мир человека для животного абсолютно становится абсолютно загадочным. И, наконец, следующая категория – это категория Бога. Мы подобны животным, не можем понять его, как подобно животные, подобно тому, как животные не могут понять человека, или растения животных, или камни растения, мы, находясь ниже его, никогда не можем понять Бога и его мир. Но он может нас понять, и он может нам в какой-то степени себя открыть. Поэтому любые попытки человека доказать бытие Божье на основании опыта своего или доказать небытие Божье на основании каких-то экспериментов научных, они обречены все на провал. По одной простой причине. Мы находимся с Творцом нашим в разных категориях. Мы находимся нас с ним разделяет пропасть непонимания. Он другой, он не такой, как мы, подобно тому, как животные другие по отношению к человеку, или растения по отношению к животным, или земля по отношению к растениям. Итак, мы служим Богу такому, каким Он являет себя нам, потому что мы не можем Его увидеть или познать снизу вверх, но только таким, каким Он открывает себя. А идолопоклонство как раз является попыткой познать Бога снизу вверх. А так как это невозможно, то можно только Его изобразить по своему образу, по своему подобию, или по образу и подобию тварей, населяющих этот мир. А изобразить Бога по своей прихоти, по своему образу и подобию означает исказить Его образ, изобразить Его неправильно. Третья заповедь говорит о святости Его имени. Для нас имя – это просто средство отличить одного человека или способ отличить одного человека от другого. Торговая марка, бренд и так далее. Но в Ветхом Завете имя – это не способ отличить одного от другого, а имя – оно тождественно с личностью. И помните, ветхозаветные имена очень странные давались младенцам в связи с событием, которое происходило. Например, Иаков, если буквально перевести, помните, как Исав переводится? Исав, значит, волосатый. Ребенок родился, много было волос. Его так и назвали – волосатый. А когда родился Иаков, его назвали Иаков. Иаков – это тот, кто держит за пятку, держащий за пятку. Ну, это созвучно слову «обманывать» в еврейском языке, и иногда переводят его имя как «обманщик», оно переводится, то, что созвучно. На самом деле, сначала, вот, изначально его имя означает, как тот, кто держится за пятку, да, или Ева, почему Ева? Ева – мать всех живущих, ну, и так далее. То есть, в Ветхом Завете имя – это не просто, чтобы отличить одно от другого, а имя – это вот сущность этого человека или событие, которое происходило в момент его рождения. В книге Второзакония, 12 главе, 5 стихе сказано о Израиле, на котором должно пребывать имя Божье, или о доме, или о святилище, как о доме имени Божьего. И в числах говорится о том, чтобы призывать не просто Бога, а имя Божье, бояться имени Его. Поэтому еврейская традиция для того, чтобы подчеркнуть святость имени Божьего, при прочтении этого имени, его имя, которое четырьмя согласными описывается, заменяется словом «Господь». И в синодальном переводе в нашем библейском вы тоже это увидите. Итак, здесь, в этой заповеди, в третьей заповеди «Не произноси имени Господа Бога» напрасно задается вот это вот понимание святости или отличение святого от несвятого в жизни человека. Жизнь в Завете, жизнь перед лицом Божьим, как жизнь перед святым Богом, перед огнем поедающим. И не произноси имени Господа напрасно, не только произноси, но и не живи так, чтобы имя Его было поругаемо. Не носи это имя напрасно. Есть еще такое представление об этой заповеди, как заповеди, которая запрещает называться напрасно именем Бога. В книге Второзакония, 28 глава, стих 10 сказано: «И увидят все народы земли, что имя Господа Бога нарицается на тебе, и убоятся тебя». Мы говорим об Израиле как о Божьем народе. Мы говорим о христианах как о народах Христа. Имя носят имя Христа они в своей жизни. Итак, соблюдение заповеди – это проповедь святого имени Божьего своей жизнью. А нарушение заповеди – это, напротив, бесчестие имени Божьего своей жизнью. Как в книге пророка Иезекииля, 36 главе, 23 стихе сказано: «Освящу великое имя Мое, которое бесславится у народов, среди которых вы обесславили Его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их». Итак, четвертая заповедь – заповедь о Боге как Творце мира, Творце истории. Скажи сынам Израилевым, суббота вы соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий их». Книга Исход, 31 глава, стих 13. Под каждым договором должна стоять подпись. И когда мы читаем внимательно четвертую заповедь, мы видим, что заповедь находится в таком месте и так преподана читателям, что напоминает собой подпись, знамение или знак. И для евреев было важно выразить это поклонение Богу в действии, в соблюдении, а не просто абстрактно. Но вы скажете, а какое отношение имеет отказ от работы в седьмой день недели к знамению Божьего народа? Знаете, понятие знамения, знамя, да? Для того, чтобы отличить какую-то воинскую часть, у каждой воинской части есть свое знамя. И во время боя этот стандарт несли высоко, для того, чтобы командир мог видеть, где какой полк наступает, и определить по знамени, чтобы правильно ориентироваться в этот момент. Точно так же народ израильский должен был нести это знамя, соблюдение четвертой заповеди, соблюдение дня седьмого недели, чтобы он отличался от других народов. Все другие народы по этому знаку, по этому стандарту, по этому знамени видели, что это не просто какой-то народ, а народ Божий, который верит в Бога Творца Вселенной и повинуется Его воле. И в этом смысле отношение самое что ни на есть прямое. Соблюдение этой заповеди связано с календарем, с временем. Оно задает исходную точку обладания этим миром. Сначала Бог создал мир, создал историю, создал время. И создал это, как сказано, к седьмому дню. И когда все это создал, то Он передал это все человеку в управление. То есть такой готовый подарок. Возьми. И, как вы помните, история человечества, история Земли как бы начинается первыми шестью днями, но история человечества начинается седьмым днем. Днем, когда Бог передал этот мир вместе с собой человеку. Другими словами, здесь в этой заповеди устанавливается правильный порядок. Сначала суббота или отношения с Богом, вера в Него, соблюдение Его воли в своей жизни, а потом шесть дней недели. Или сначала вера в Бога, а потом наши планы, наши дела, наши мечты и наша жизнь. И вот этим верующий человек, ну, образно говоря, потому что, наверное, что понимать под верующим, да, или человек, который строит свои отношения с Богом, отличается от неверующего человека или человека, который отношения с Богом не строит. Для верующего человека сначала воля Божья, потом жизнь, а для неверующего наоборот. Сначала мы принимаем этот мир как дар Божий, а потом в нем трудимся. Все, что у нас есть, заповедь о субботе говорит, это дар Божий. И мы только этим даром распоряжаемся. И если мы будем пытаться, или если мы возомним, что мы можем изменить этот мир, мы можем закончить дела все наши, которые мы начали, мы можем достичь все цели наших, которые мы поставили, то мы глубоко заблуждаемся. И мы будем, как белка в колесе, крутиться и никогда не остановимся. Заповедь говорит, остановись и доверься Богу. Он этот мир дал, Он дал тебе твою жизнь, Он дал тебе твои силы, дал твое здоровье, и с Его благословением только ты будешь счастлив, а не с тем, что ты своими руками собственными себе сможешь добыть. То есть эта заповедь призывает нас к этому здоровому балансу. «И помни, что ты был рабом», — говорит эта интерпретация заповеди, записанная в книге Второзакония, 5 глава, стих 15, в земле египетской. «Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую, мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его». Ты был рабом. Наша жизнь проходит в трудах и заботах. И если бы Господь не сказал, остановись и подумай, кто ты, остановись и просто отдохни, остановись, посмотри вокруг на красоту мира, которого я создал, прославь Творца, наполни душу свою Его словами, то так бы, может быть, без остановки бежали, как бегут люди этого мира. Труд без понимания того, что Бог является создателем этого мира, труд раба, труд, который ведет к истощению. А труд имеет смысл тогда, когда Бог освобождает человека от этих непосильных забот. Знаете, сегодня в современном мире, в современном кинематографе такие модные темы, как темы о грядущем конце мира. Разрушение города, то ли волна какая-то огромная поднимается, то ли метеорит падает, то ли пришельцы приходят, то ли еще что-то случается, то ли ядерный взрыв. И на экране перед вами разрушение. Рушатся дома, рушатся дороги, падают самолеты. Все, что сотворил человек, приходит ни к чему. И человечество, забыв Бога, как Творца этого мира, трудится, но где-то там в своем подсознании знает, что все когда-то будет разрушено. Как когда-то были разрушены города индейцев в Латинской Америке, которые заросли сегодня зарослями, как были разрушены цивилизации Вавилона, Египта, древние цивилизации, на которые положено было столько усилий и столько столетий для того, чтобы их создать. И современный человек чувствует в глубине своего сознания, что и этот мир, в который так много труда и усилий вложено, будет когда-то разрушен. Так вот, заповедь нам говорит, труд без Бога когда-то придет к концу и будет разрушен. Только с Богом он имеет смысл, потому что вся история человечества, жизнь человека, будущее, вечность – находится в его руках. И понимая это, зная это, мы освобождаемся от этого рабского труда и рабского сознания, и рабского страха того, что все когда-то будет разрушено, ибо Бог дает вечность. И как эти образы, образы заповедей, десяти заповедей или слов Завета отражаются в Новом Завете? Ну, во-первых, жизнь нашего Господа, по сути, жизнь исполнения учения Торы или учения заповедей. Помните, как ученики называли Спасителя? Учитель или Рави. Да? Это учитель, это буквальный перевод этого слова Рави. Смысл Равина или смысл учителя в Израиле было научить путям исполнения Торы. Как жить так, чтобы исполнить заповеди Божьи. Вот те, которые мы перечислили с вами. И их расширение, все 613 заповедей. И Господь своей жизнью, своим учением учит это делать. В этом смысл учения Спасителя. Если хотите, что значит исполнить 10 заповедей, значит, слушайте кого? Учителя, Рави Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Смотрите, как Он исполнял заповеди, и ходите по Его следам. В 5 главе Евангелия от Матфея сказано, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков». Не нарушить пришел, а зачем? Но исполнить. И вот это исполнение является нашей целью. В 5 главе 39 стихе Евангелия Иоанна Он говорит, «Исследуйте Писание». А если точнее перевести это место, вы исследуете Писание, потому что через них думаете иметь жизнь вечную. Но они, он говорит, свидетельствуют о мне. Или другими словами, исследование Писания и исполнение Писания, он под Писанием имеет весь Ветхий Завет, и в первую очередь Пятикнижие Моисеева, возможно, только через Христа, через понимание Его служения. Итак, первая заповедь говорит о том, что нет других богов для нас. Спаситель отражает эту заповедь в в таком заявлении, оно написано в 14 главе Евангелия от Иоанна, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я единственный путь». Вторая заповедь говорит, запрещает поклоняться кумирам и делать изображения. Но Спаситель говорит о себе, и Евангелие говорит о нем как о единственно верном и правильном изображении Бога, достойном поклонения. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, кроме единородный Сын, сущий в недре отчим, Он открыл. И глядя на Христа, мы видим Бога». И это же в других текстах новозаветных вы можете прочитать эту же мысль в послании, втором послании к Коринфянам, послании к Колоссянам и так далее. Третья заповедь говорит, предупреждает нас о том, чтобы не произносить имя Бога напрасно или отделять святого от несвятого. И эта заповедь отражается в учении Спасителя, 17 главе Евангелия от Иоанна, 4-5 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнять, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Помните, носить имя Бога напрасно или жить так, чтобы имя Божие прославилось или порочилось. И Господь говорит, в жизни своей Я исполнил эту заповедь. Я прославил Тебя на земле. Я явил Твое имя на земле. Я открыл Тебя. И, наконец, четвертая заповедь в Евангелии от Луки. Мы читаем в 17 главе. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное». И таким образом он в жизни своей явил и эту заповедь. И вы знаете множество историй, множество примеров евангельских, где Спаситель исцеляет субботу, где он проповедует о смысле этой заповеди, давая ее истинный смысл и поясняя ее. И пусть Господь поможет нам в жизни нашей не просто находить время, но посвящать его для того, чтобы углубляться в эти глубины Божьего закона, Божьего откровения о себе. Ибо только таким образом мы будем открывать для себя образ Божий, обретать этот путь, путь хождения в Его воле, путь, ведущий к жизни вечной. Пусть в этом Господь нам поможет. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за глубину откровения Твоего, которое Ты даешь в Слове Своем. Помоги, Господи, нам быть не просто читателями Слова Твоего, исследователями заповедей Твоих, но исполнителями. Напиши Слово Свое, заповеди Свои в сердцах наших, чтобы, ходя путем исполнения их, мы обрели истинную веру, истинный мир и жизнь вечную. Во имя Христа просим. Аминь.